Ослав Шимов, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Вашингтоне начинаются первые за последние два года прямые израильско-палестинские переговоры. Уволена сотрудница ГУВД, разместившая в интернете заявление о коррупции в ее ведомстве. В офисе издания New Times прошли обыски. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Вашингтоне состоятся первые за почти два года прямые переговоры премьер-министра Израиля и главы палестинской автономии. Вчера с ними встретился президент США Барак Обама. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
В течение дня Барак Обама провел переговоры с премьер-министром Израиля, лидером палестинской автономии, президентом Египта и королем Иордании. К концу дня четверо гостей и президент подытожили день переговоров перед телекамерами, установленными в Белом доме. Сегодня у меня состоялась серия очень продуктивных встреч с ключевыми партнерами по ближневосточному мирному процессу. Я призвал премьер-министра Нетаньяху и президента Аббаса признать, что им предоставлена возможность, которую нельзя упустить, сказал президент Обама. Цель этих переговоров – разрешение вопросов, препятствующих достижению окончательного мирного соглашения. Достижение соглашения между двумя участниками, которое приведет к окончанию оккупации, созданию независимого, демократического и жизнеспособного палестинского государства. Публичные заявления главных действующих лиц накануне главного дня переговоров прозвучали обнадеживающе. Премьер-министр Израиля Нетаньяху прямо обратился к главе палестинской автономии. «Президент Аббас, вы мой партнер по мирному процессу. Нам с помощью наших друзей выпало завершение мучительного конфликта между нашими народами, и мы должны дать им возможность начать все заново». Мы не пожалеем усилий и будем работать неустанно ради того, чтобы достичь на этих переговорах разрешения всех проблем, ответил израильскому премьеру глава палестинской автономии. В четверг Нетаньяху и Аббас встречаются лицом к лицу на переговорах в Госдепартаменте, где, согласно предварительной информации, посредником должна выступить госсекретарь Хиллари Клинтон.
Это был репортаж, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Московское время 16 часов 9 минут на волнах «Радио Свобода», информационная программа «Время Свобода». И мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа нашей программы. Речь идет о прямых израильско-палестинских переговорах, которые начинаются сегодня в Вашингтоне. При этом незадолго до начала этих переговоров во вторник палестинскими экстремистами были убиты четверо израильтян, что сделало успех предстоящих встреч еще более призрачным, чем считали ранее многие эксперты. Как оценивают перспективы переговоров в Вашингтоне при посредничестве США российские эксперты? Тему продолжит мой московский коллега Мумин Шакиров.
За два дня до начала переговоров в Вашингтоне на западном берегу Иордана были убиты четверо израильтян. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская экстремистская группировка «Хамас». Гибель израильтян вызвала крайне резкую реакцию в стране. Крупная ассоциация еврейских поселенцев объявила о намерении немедленно возобновить строительство домов в поселениях на западном берегу Иордана, против чего как раз и выступают палестинцы. Для израильтян главный приоритет на переговорах это вопрос безопасности собственных граждан. Директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский убежден, что ни одна из сторон не пойдет на уступки. И премьер-министр Израиля Нетаньяху, и лидер палестинской автономии Махмуд Аббас связаны определенными обязательствами перед своими народами.
Понятно, что проблема Иерусалима не делится. Проблема границ не устанавливается. Проблема беженцев. Аббас не может отказаться от права на возвращение палестинских беженцев на всю территорию Израиля, иначе его просто убьют. Ни один израильтянин не согласится на возвращение беженцев. Это беспрецедентное требование. Аббас не может даже признать Израиль еврейским государством, и тогда вообще непонятно, о чем говорить с ним и с любым палестинским политиком, по той простой причине, что это просто изначальное требование Организации Объединенных Наций разделить Палестину на еврейское и арабское государство. Израильтяне и палестинцы не могут сказать «нет» и не приехать в Вашингтон при полном понимании, что они не могут ничего подписать и ничего поделить. Они не могут отказать Обаме, потому что палестинцам нужны деньги, а израильтянам нужна поддержка Америки перед грядущей, надвигающейся войной с вот-вот ядерным Ираном.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук профессор Георгий Мирский считает, что в успехе палестино-израильских переговоров больше всего заинтересованы американцы, нежели конфликтующие стороны.
В принципе, сейчас и арабы, и евреи в своем большинстве считают, что лучше сохранить вот то, что есть, статус-кво, нерешенную Палестину, разделенную Палестину, лучше, чем возобновление интифады, чем какая-то война, чем потрясение. И тем и другим плохо, потому что перспективы никакой нет, ну что дальше-то будет. Но все равно лучше жить вот так. Но Америку это категорически не устраивает. И в результате получается замкнутый круг. А кроме того, понимаете, самое главное, поскольку американцы помогают и тем, и другим, дают за большие деньги, это прежде всего для Америки, конечно, делается. Это для мирового общественного мнения, для мирового мусульманского сообщества это делается. Если каждый из сторон считает, что какой-нибудь хотя бы небольшой шанс есть что-то такое продвинуть, какую-то маленькую ступочку, исходя из того, что впереди еще долгие годы.
По мнению экспертов, резкое ухудшение отношений между Израилем и палестинской автономией может произойти после 26 сентября этого года. Именно в этот день истекает мораторий на строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сами израильтяне в большинстве своем тоже не ждут от вашингтонских переговоров серьезного прорыва. Вот что заявил в интервью Радио Свобода политический аналитик Александр Гольд.
И без этого нападения, и без этого теракта основная масса людей, в общем, достаточно пессимистически настроена по отношению к этим переговорам. И теракт не изменит общей ситуации, не изменит этого настроения, пожалуй, ни в худшую, ни в лучшую сторону. И, в общем, как правило, такую позицию разделяет большинство израильтян. То есть мы не позволим террористам навязывать нам повестку дня. С другой стороны, скажем так, Совет поселений Иудеи и Самарии уже объявил, что считает мораторий на строительство в поселениях законченным. Идея тут очень простая. На любые враждебные действия Израиль традиционно дает сионистский ответ, то есть ускоряет строительство поселений. Раньше даже на месте теракта вообще основывались новые поселения, сейчас нет. Как в такой ситуации могут переговоры закончиться успехом, честно говоря, мне непонятно.
Это был известный израильский политический аналитик Александр Гольд. В заключение скажу, что радикальная палестинская группировка «Хамас» выступила с новыми угрозами в отношении Израиля. Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри заявил сегодня, что сопротивление оккупации будет продолжаться. Напомню, что заявление сделано в день, когда в Вашингтоне начинается новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с визитом в Афганистан. Власти Москвы в очередной раз не разрешили оппозиционерам провести акцию «День гнева» у памятника Юрию Долгорукому в центре столицы. Акция намечена на 12 сентября. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Ее тема сегодня – политический сценарий осени, сколько власти может уступить власть. Гость нашей московской студии – политик Владимир Милов, а ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Еще раз напомню, что время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 19:00, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Итак, Алан, сегодня одно из важнейших событий. Это первая за последние два года прямая встреча израильского и палестинского лидеров, организованная по инициативе Белого дома. Какие публикации на эту тему привлекли ваше внимание?
Андрей, в газете «Нью-Йорк Таймс» помещена статья президента Египта Хосни Мубарака, входящего в число переговорщиков на этой встрече. В числе основных параметров долгосрочного палестино-израильского регулирования Мубарак видит создание палестинского государства на территории, оккупированной Израилем в 1967 году, а также Иерусалим в качестве столицы и Израиля, и Палестины. Однако для того, чтобы мир между палестинцами и израильтянами состоялся, он должен стать частью более широкого регионального мира между Израилем и арабским миром, считает Мубарак. Главное препятствие, продолжает президент Египта, носит психологический характер и состоит во взаимной утрате доверия. Чтобы преодолеть его, необходимо в будущем избегать вспышек насилия. Египет готов способствовать этому, выступая посредником при обмене пленными между Израилем и Хамасом, добиваясь примирения между Хамасом и Фатхом и прекращения блокады сектора Газа, а также устраивая на своей территории следующие раунды переговоров. От Израиля потребуется полное прекращение строительства новых поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу. По мнению Хосни Мубарака, закон потребности Израиля в сфере безопасности можно примирить со справедливыми требованиями палестинцев о полном выводе войск с оккупированных территорий. Об этом пишет президент Египта Хосни Мубарак в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, ну, мы знаем о большой доле скепсиса среди наблюдателей по поводу шансов на успех встречи Нетаньяху и Аббаса в Вашингтоне. Но все-таки есть ли позитивные оценки этих шансов в американской прессе сегодня?
Андрей, корреспондент газеты «Вашингтон Пост» Скотт Уилсон обращает внимание на факторы, объединяющие все занятые в переговорах стороны. Это беспокойство по поводу Ирана, который является для них общей угрозой безопасности и политической стабильности. В первом за 20 месяцев раунде палестино-израильских переговоров сработает логика «враг моего врага, мой друг», прогнозирует автор. Есть вероятность, что израильский премьер Бенямин Нетаньяху с большей готовностью, чем прежде, выступит против крайне правых партнеров по коалиции по таким вопросам, как продление истекающего 26 сентября моратория на строительство поселений и нежелание идти на какие-то бы ни было компромиссы по Восточному Иерусалиму. К тому же, если Нетаньяху решит нанести удар по Ирану, ему потребуется поддержка Обамы, которую он может обеспечить себе, поддержав переговоры. У палестинского лидера Махмуда Аббаса также есть основания для страха перед Ираном, поскольку тот поддерживает исламистское движение Хамас, с которым возглавляемый Аббасом Фатх воевал в 2007 году. Иордания и Египет, лидеры которых участвуют в переговорах в Вашингтоне, также опасаются растущего политического влияния Ирана. Король Иордании Абдалла выражал тревогу по поводу роста шиитского полумесяца, включающего в себя Иран, северо-восток Саудовской Аравии, Южный Ливан и Сирию. Сектор Газа, ныне контролируемый Хамасом, это постоянный источник нестабильности на египетской границе. Кроме того, Хамас является ответвлением влиятельного в Египте исламистского движения «Братья-мусульмане», которое серьезно угрожает планам Хосни Мубарака по передаче президентского поста его сыну, говорится в публикации в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
И, Алан, безусловно, еще одна горячая тема для США – это, по крайней мере, формальное окончание боевой миссии американских войск в Ираке. Что по этому поводу пишет американская пресса?
Андрей, привлекает внимание статья в консервативный Wall Street Journal. Автор Карл Роуф, бывший старший советник президента Джорджа Буша. Автор пишет, что ему во время речи Обамы порой казалось, что президент не знает, какую речь он хочет произнести. Что это было? Внешнеполитическое обращение ко всемирной аудитории о том, что Америка будет решительно воевать с воинствующим исламом, или пафосное предвыборное выступление с целью подтвердить избирателям, что для президента и его партии задача номер один – это экономика. Отдавая должное правильным словам Обамы о самопожертвовании американских военных, которые помогли Ираку использовать шанс на лучшее будущее, Роуф считает, что как внешнеполитическое обращение речь президента не достигла цели. Но большинство иностранных наблюдателей наверняка запомнит президентскую торопливость, самоустраненность и пораженчество. Настораживает его фраза «пора перевернуть страницу». В свое время так не говорили ни Трумэн после Второй мировой войны, ни Эйзенхауэр после Корейской войны. И они не спешили оставлять своих союзников в Европе и в Азии. Карл Роуф считает, считаю, что Обама не может игнорировать Ирак или раньше времени уходить из Афганистана. Это его войны, это часть его работы. Сообщать всему миру, что Америка больше не является надежной союзницей, это самое худшее послание, какое мог направить американский президент, пишет Карл Роуф в газете Wall Street Journal.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге уволена сотрудница ГУВД Свердловской области, которая открыто заявляла о коррупции в своем ведомстве. Одно из последних обращений она разместила в интернете в прошлом году. Татьяну Домрачеву освободили от занимаемой должности, обвинив ее в прогулах. Сама она уверяет, что пострадала именно за свою активную гражданскую позицию, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Татьяна Домрачева заявляет о нарушениях закона в ГУВД Свердловской области уже несколько лет. До последнего времени она работала в управлении материально-технического и хозяйственного обеспечения ведомства. В 2008 году в ходе инвентаризации Домрачева, по ее словам, обнаружила, что имущественный комплекс ГУВД используется коммерческой фирмой, которая не платит аренду и бесплатно охраняется милицией. Домрачева написала рапорт, но, как она рассказывает, никаких мер по нарушениям принято не было. А вот на нее начали давить. После выступления новороссийского милиционера Алексея Дымовского в интернете Домрачева также выступила с разоблачениями в прессе. Она рассказала не только об итогах своей проверки, но и о схеме использования так называемых «мертвых душ», когда дела списывались на давно умерших людей и в связи с этим закрывались. На днях Домрачеву уволили из органов формально за прогул, перевели на новое рабочее место и не уведомили об этом, сообщила нам сама Татьяна Домрачева. Она уверена, что от нее просто избавились.
Вся ситуация по увольнению, она смоделирована. Был сфальсифицирован рапорт о моем назначении на должность милиционера роты охраны и издан соответствующий приказ. Было непонятно, где я должна находиться, где я должна работать. Не изменили прогул за то, что я не находилась на каком-то рабочем месте, которое непонятно где находится. И уволили. Я собираюсь судиться, я собираюсь все обжаловать. Это фальсификация чистой воды.
В ГУВД Свердловской области нам пояснили, что Татьяна Домрачева поплатилась за нарушение трудового режима. Ее уволили строго по Трудовому кодексу. Глава пресс-службы этого ведомства Валерий Горелых заявил нам, что к Татьяне Домрачевой относятся так же, как ко всем остальным сотрудникам. Недавно ей присвоили очередное звание.
Она была уволена из органов внутренних дел в соответствии с приказом ГУВД по Свердловской области за то, что на протяжении нескольких дней отсутствовала на своем рабочем месте. Она сама лично обзванивает средства массовой информации, пытается преподнести себя как борца с коррупцией, человека, которого якобы ГУВД по Свердловской области преследуют за какие-то попытки осветить в СМИ коррупционные составляющие. Все это чистой воды домыслы гражданки Домрачевой по той простой причине, что буквально недавно руководство ГУВД Свердловской области присвоило ей очередное звание подполковника внутренней службы. О каком преследовании можно говорить, когда человеку присваивают звание?
Валерий Горелых отметил, что все жалобы бывшего милиционера остались без ответа, и это доказывает, что они не обоснованы. Между тем, Татьяна Домрачева уверяет, что прокуратура по ее заявлениям не раз выносила взыскание милицейскому ведомству. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в Москве проходит заседание комиссии по сохранению зданий в исторически сложившейся части столицы. На обсуждение вынесен вопрос о сносе нескольких объектов, среди которых и доходный дом на территории усадьбы Волконских, рассказывает Елена Поляковская.
История со сносом доходного дома на территории усадьбы Волконских в центре Москвы очень похожа на детектив или задачу с несколькими неизвестными. До сих пор не ясно, кто санкционировал работы, которые ведет компания «Сатори». По словам координатора движения «Архнадзор» Натальи Самовер, никаких документов, разрешающих снос здания, представители «Сатори» предоставить не смогли.
Нам строители на объекте предъявили протокол заседания в департаменте городского имущества, где шла речь о сносе этого дома. И они предъявляли нам этот документ как доказательство того, что они действуют законно. Но нам удалось получить информацию, пока устную, но я надеюсь, что мы получим и документальное ее подтверждение, того, что фирма «Сатори» не только не имела ордера у АТИ на то, чтобы вести какие-либо работы на объекте Тверской бульвар 17, строение 2, но даже за получением такого ордера не обращалась. Работа без ордера – это совершенно очевидное нарушение, которое карается серьезным штрафом.
Несмотря на отсутствие разрешительных документов, представители компании не сомневались в том, что смогут довести дело до конца. Сотрудник Сатори уверенно заявил журналистам, что Карфаген будет разрушен. До сих пор на других объектах это удавалось. Однако представитель Москомнаследия не только выдал предписание о немедленном приостановлении работ, но и специально приехал на место событий, чтобы проконтролировать исполнение решения. По свидетельству координатора движения «Архнадзор» Натальи Самовер, это первый случай, когда компании «Сатори», которая занимается разрушением зданий, приходится покинуть объект.
«Сатори» — это ведущая фирма на рынке сносов в Москве. И ей гораздо чаще удается что-либо снести, чем вот так вот бесславно уйти с объекта. Именно «Сатори» сносила летом прошлого года исторический квартал на Садовнической набережной. Более того, тогда «Сатори» была заявителем. Именно «Сатори», компания, которая занимается не строительством, а сносом, обратилась в так называемую несносную комиссию правительства Москвы с заявкой о том, что надо бы снести вот эти дома. Вот просто такое ощущение, что фирма, которая занимается сносами, рыщет по городу в поисках того, чтобы еще снести. И довольно часто вот объекты, которые можно снести, находятся, к сожалению, в историческом центре.
Компания «Сатори» не успела разрушить здание 1880 года постройки, а вот кровлю сломали. Учитывая начало осенне-зимнего сезона, для строения это небезопасно. Однако в эфире телеканала «Культура» председатель Москомнаследия Валерий Шевчук заявил, что власти намерены добиваться восстановления кровли за счет тех, кто ее незаконно разобрал.
Мы соответствующую информацию направили в адрес префектуры Центрального административного округа, направили в адрес административно-технической инспекции, которые, в принципе, санкционируют такие работы, и направили соответствующую информацию в адрес руководства градостроительного комплекса. В любом случае, та организация, юридическое лицо, которое осуществляет незаконные работы, будет нести ответственность.
И в Москомнаследии, и в Архнадзоре о сносе дома на Тверском бульваре узнали случайно. Как удалось выяснить активистам движения «Архнадзор», снос дома производился согласно секретному постановлению правительства Москвы. Что это за постановление, Наталья Самовер и ее коллеги собираются выяснить, обратившись прокуратуру.
Для того, чтобы что-либо в Москве сносилось, необходимо распоряжение или постановление правительства Москвы. В последние дни в Москве в нескольких точках одновременно начались сносы на исторических территориях, и от прорабов нам стало известно, что существует некое постановление правительства Москвы, номер 1457. От 12 июля 2010 года, которым предусмотрен снос целого ряда объектов на исторических территориях. Самое удивительное, что постановление 1457 невозможно найти ни в одном электронном источнике, где публикуются постановления распоряжения правительства Москвы. В прошлом году правительство Москвы издавало аналогичное постановление с тоже с целым списком объектов, которые предполагалось снести в короткие сроки. Тогда это было мотивировано необходимостью контртеррористической безопасности в Москве, но тогда это постановление было обнародовано. Мы ознакомились с этим списком и обнаружили, что в нем присутствует целый ряд исторических зданий, которые никак не могут быть снесены. В этом году появляется постановление похожее, но оно не обнародовано. Если бы это был закон, то действовала бы 15-я статья Конституции, в которой совершенно четко написано, что нормативные акты, затрагивающие права и свободы граждан, не могут считаться действительными до тех пор, пока они официально не обнародованы. В данном случае затрагиваются права граждан на культурное наследие. Мы будем обращаться в прокуратуру с просьбой разъяснить нам, что это за таинственный документ, почему он не обнародован, и, естественно, с ним нужно срочно ознакомиться.
Несмотря на маленькую победу, одержанную защитниками исторических памятников, ситуация со многими другими, находящимися под угрозой сноса зданиями, остается сложной. Как оказывается, о разрушительных планах не знают не только граждане, проживающие рядом, но и специалисты, которые способны оценить историческую ценность строений, приговоренных к сносу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Радикально радикальная палестинская группировка «Хамас» угрожает Израилю новыми нападениями. Заявление «Хамас» было сделано в день, когда в Вашингтоне начинается очередной раунд мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с визитом в Афганистан. Он встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране генералом Дэвидом Петреусом. Власти Москвы в очередной раз не разрешили оппозиционерам провести акцию «День гнева» у памятника Юрию Долгорукому в центре столицы. Акция была намечена на 12 сентября. Никаких объективных предпосылок для существенного роста цен на продукты в стране нет, заявил сегодня Дмитрий Медведев, находящийся в Саратове. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте Радио Свобода. Его адрес www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы я предоставляю слово одному из редакторов сайта. Сегодня это мой коллега Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на действительно эксклюзивный материал, видеоматериал и большой репортаж под названием «Шевчук и Путин. Продолжение разговора». Этот материал сделали мои коллеги, обозреватель сайта «Радио Свобода» Анастасия Кириленко и оператор Александр Кулыгин. Как вы помните, в конце мая состоялась встреча Владимира Путина, премьера Российской Федерации, с руководителями благотворительных фондов и деятелями культуры. И на этой встрече, в числе прочих, был приглашен лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который высказал премьеру несколько нелицеприятных замечаний по поводу политической ситуации. Об этом помнят многие, но немногие помнят о том, что он предложил премьеру информации об одном благотворительном проекте, зажимают чиновники, душат налогами, относятся всячески неприятно, потому что спонсор там американский миллиардер и так далее. Владимир Путин сказал, что спасибо, посмотрю, и отложил папку, и ничего за это время не сделал. Зато в этот благотворительный проект, который называется «Дом надежды на горе» и помогает алкоголикам и наркоманам, приехали корреспонденты «Радио Свобода» и посмотрели, что, собственно говоря, там происходит. Во время этой поездки они разговаривали с многими деятелями культуры, которые помогают. Это дом находится под Петербургом, участвуют в попечении, выбивании денег, поскольку миллиардер, к сожалению, уже довольно старенький, и деньги давать перестал, 86 лет. Встретились они с Юрием Шевчуком, встретились они с лидером арт-группы «Митьки» Дмитрием Шагиным, и получился замечательный, на мой взгляд, видеорепортаж и замечательный репортаж традиционный. Вот это на сайте «Радио Свобода», «Шевчук и Путин. Продолжение разговора», Анастасия Кириленко, Александр Кулыгин. Сегодня это можно увидеть на топе сайта, на самом видном месте.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в редакции еженедельника «Нью Таймс» сотрудники столичного уголовного розыска провели выемку материалов, связанных со статьей под названием «Рабы ОМОНа». Эта статья была опубликована еженедельником. Следователи получили от редакции распечатку интервью журналистов с сотрудниками ОМОНа. Это интервью легло в основу нашумевшей публикации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники милиции сразу заявили журналистам, что их действия проходят в соответствии с решением суда. В случае отказа выдать запись, редакции пригрозили уголовной ответственностью за невыполнение решения суда. После этого полная распечатка интервью в общей сложности 43 страницы была предоставлена следователю ГУВД, полковнику милиции Станиславу Пашковскому. По словам адвоката New Times Марины Андреевой, действовали представители ГУВД с многочисленными нарушениями.
Они в ходе выемки попытались допросить Евгению Марковну. При этом права свидетелей ей не были разъяснены. вины. Более того, они пытались воспрепятствовать ее консультациям с адвокатом, которые находились рядом с ней. Сама эта акция – это устрашение. Приезд сюда сотрудников ОМОНа, которые первые зашли сюда в масках, само поведение сотрудников милиции, оно меня просто возмущает.
Составление протокола выемки материалов проходило в кабинете главного редактора New Times Евгения Альбац. Отвечая на вопросы журналистов, полковник милиции Станислав Пашковский был очень краток.
Они проведены в рамках закона. Это меня удовлетворяет. Верховенство закона и права – это закон России. Все остальные вопросы к пресс-службе.
Пока в издании проходила выемка документов, касающихся публикации «Рабы ОМОНа», журналисты по факсу направили жалобу в адрес уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов присутствовал при составлении протокола выемки материалов по поручению главы конфликтной комиссии Общественного совета ГУВД Москвы, главного редактора «Радио Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Говорит Дмитрий Муратов.
Источники информации в соответствии с законом об печати не выдаются. Тем более мы опытные, битые, перебитые люди. Мы прекрасно понимаем, когда начинают выявлять источники информации, а не проверять факты, изложенные в публикации, это означает, хотят покарать источники информации. Если журналисты будут выдавать источники информации, им никто не будет доверять и невозможно будет в интересах общества контролировать власти.
Подписывая протоколы выемки, главный редактор New Times Евгения Альбац заявила, что налицо очевидный конфликт интересов, когда следственные действия производят сотрудники ГУВД по делу, которое касается ГУВД.
Статья 41 закона о СМИ абсолютно эксплицитно утверждает, что принудить выдать источники информации журналистов может только суд и только, заметьте, только тогда, когда дело находится в производстве. Как подтвердил сейчас полковник Пашковский, дело не передано в суд и не находится в производстве суда. На стадии следствия закон запрещает мне называть источники информации. Дело о ОМОНе. ОМОН подчиняется ГУВД Москвы, а проводит следственные действия следователи ГУВД Москвы. Это называется конфликтом интересов.
Материалы, по которым сегодня пришли сотрудники уголовного розыска Москвы журнал New Times, касаются статьи «Рабы ОМОНа», которая была опубликована в еженедельнике 1 февраля. В ней два бойца ОМОНа рассказывали о многочисленных нарушениях со стороны начальства и невыносимых условиях работы. После этого командование московского ОМОНа намеревалось подать в суд на издание за распространение недостоверной информации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автокруиз премьер-министра Владимира Путина по Сибири – одна из центральных тем обсуждения российских СМИ. За поездкой пристально следил российский политический интернет. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
Ой, Вовка едет!
Здрасте, Владимир Владимирович!
Это запасная машина.
Так а сразу сказали, что две будет.
О, нет, его что, не видно было там?
Это почему, за рулем сидел?
Он за рулем сидел.
Не-не-не, не он был.
Да он сидел за рулем.
Это все на наши деньги.
Да. Это фрагменты видеозаписи проезда кортежа Путина, сделанные членами читинского клуба внедорожников «Диверсант». По их подсчетам, в кортеже премьера было более сотни машин. Лидер клуба Семен Шифрин в интервью интернет-изданию «Свободная пресса» заявил, что он и его товарищи хотели задать Путину вопросы и ждали премьера на обочине шоссе в надежде, что он остановится. Вот фрагменты этого интервью.
Когда мы увидели, что в кортеже для Путина едет три сменных «Калины», нас просто разорвало. Что же такое там делают на этом ВАЗе, на мелкосерийном производстве, что их аж три штуки надо? Вообще, я противник существования АвтоВАЗа. По той простой причине, что это убыточное предприятие, оно не может существовать без поддержки извне. Надо просто найти силы и закрыть его. На УАЗе делают патриоты. Молодцы, они на них зарабатывают. Горьковский завод делает машины для армии, производит газели, никаких денег не просит. Вы платите налоги, я работаю, плачу налоги, и я не хочу, чтобы эти деньги шли на содержание убыточного предприятия. Вот в чем мой протест. И когда идет такая пиар-компания с привлечением Владимира Путина, я этого не понимаю. Я очень уважаю Путина, он отличный мужчина, сделал великолепную карьеру. Но вот этот ляп с жигами для такого серьезного серьезного политика такое мелкое лукавство зачем?
Автосайт drom.ru пишет.
Целью поездки премьера была реклама отечественного автомобилестроения. За фасадом же этого действа кроется правда жизни. Присмотримся, на каких машинах едет премьер и какие автомобили его сопровождают. Благодаря читинским джиперам из клуба «Диверсант» появилась видеозапись, на которой хорошо видно, что Путин едет на трех Калинах. Первую ведет сам в окружении автомобилей охраны, вторая едет сразу за кортежем, третью везут в хвосте на эвакуаторе. Все три Калины совершенно одинаковые. Интересно и другое. Среди машин сопровождения премьера не было замечено отечественных. Калину Путина окружает несколько Toyota Land Cruiser 200, в голове колонны идет Toyota Land Cruiser 100, а также автомобиль сопровождает микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобили ГИБДД сплошь Toyota Corolla. Красноречивая поддержка отечественного производителя.
СМИ приводят пояснение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по словам которого вторая «Лада», следовавшая в кортеже за Путиным, была запасной, а третья машина, находившаяся на эвакуаторе, не имела отношения к автопробегу Путина. Она предназначалась в качестве подарка одному из ветеранов-дорожников. В интернет-издании «Ежедневный журнал» в статье «Кипучая лень» журналист Владимир Надеин пишет.
Более века тому назад император Александр III отправил в путешествие своего наследника Николая примерно по тому же маршруту, коим проследовал ныне лидер нации. Время наследника не оплачивалось налогоплательщиками, у царя были иные доходы. У путешествия была четкая цель – будущий хозяин земли русской должен был познакомиться со своим хозяйством. Игра стоила свеч, Путин царем уже является. Его свечи не стоят игры. Ни одна нация не может позволить себе развлечение высокопоставленного чиновника по такой разорительной цене. Беспримерная поездка премьера оставит неизгладимую колею на путях чиновничьего расточительства. Это наша птица-тройка.
О гоголевском образе вспоминает и телекритик Слава Торощина в статье «Кислотно-желтая птица-тройка», опубликованной в интернет-издании «Газета.ру». Торощина пишет.
На каждой остановке премьера появляются свои Бобчинские с Добчинским. Из кустов завидным постоянством выныривают то Сергей Иванов, то Игорь Сечин, то министр транспорта Игорь Левитин, то близлежащие губернаторы. Разговоры Путина с дальнобойщиками стилистически словно списаны с мертвых душ. Там два русских мужика у дверей кабака. Пока рассуждают, доедет ли колесо до Москвы. Доедет. А до Казани? В Казани доедет. В нашем сериале ВВП беседуют с Сашей, предлагая ему прокатиться на «Ладе Калине». «Ну как?» – спрашивает чуть позже премьер смущенного Сашу. «Вроде бы машина», – неуверенно отвечает тот. «Ну, напротив, японская я еще не пойму». Гоголевские персонажи – образцы льстивого приторного чинопочитания. Но им далеко до наших тележурналистов, которых любой жест и слово премьера доводят до экстаза. Сев за руль, Путин пристегнулся и только потом начал движение, рапортует корреспондент с такими торжествующими интонациями в голосе, будто Путин только что взлетел в космос с еще не построенного космодрома «Восточный». Гоголевский космос противостоит хаосу бытия с непременной миргородской лужей в центре. Дальневосточный хаос, где нет ни магазинов, ни медицинских центров, ни даже телефонной связи, отныне освещен путинской гармонией, материализованной в кислотно-желтой машине. А что же теперь будет с «Ладой Калиной», нашей птицей-тройкой. Впрочем, главную свою миссию во время путинского автопробега она уже выполнила. Вот как об этом сообщает Гоголь. Летит мимо все, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
Это была статья телекритика Славы Торощиной. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцам компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Радикальная палестинская группировка «Хамас» угрожает Израилю новыми нападениями. Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри заявил сегодня, что сопротивление оккупации будет продолжаться. Заявление сделано в день, когда в Вашингтоне начинается новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл сегодня с визитом в Афганистан.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Накануне палестино-израильских переговоров Нетаньяху и Аббас лицом к лицу.
Комментарии экспертов.
Особенности венецианской охоты. Кинокритик Андрей Плахов о программе фестиваля.
Право автора.
Цыгане, go home. Писатель Виктор Ерофеев о симуляции миграционной политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Глава правительства России утвердил план развития Московского авиационного узла, предусматривающий приоритетное развитие государственного аэропорта Шереметьево в ущерб частному Домодедово. Эксперты уже опасаются, что такое решение в перспективе может заметно осложнить жизнь авиапассажирам. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Еще в июле премьер Владимир Путин провел совещание, в ходе которого был определен порядок финансирования инфраструктуры московских аэропортов, которая, в отличие от самих аэровокзальных комплексов, может принадлежать только государству. Как сообщает газета «Коммерсант», по итогам этого разговора было принято решение внести существенные коррективы в план развития московского авиационного узла. В соответствии с ними государственный аэропорт Шереметьево в ближайшие годы получит третью взлетно-посадочную полосу. С учетом базирования в нем Аэрофлота, крупнейшего в стране авиаперевозчика, такое решение, по словам начальника аналитического отдела компании «Авиапорт» Олега Пателеева, представляется вполне оправданным.
Совершенно очевидно, что если Аэрофлот остается в Шереметьево, а других вариантов пока и не рассматривается, то для того, чтобы национальный перевозчик имел достаточно мощную базу для развития, аэропорту Шереметьево потребуются не только терминальные емкости, с которыми сейчас все в порядке, но и дополнительная третья взлетно-посадочная полоса. Дело в том, что две существующие в Шереметьево полосы не могут работать независимо друг от друга, и поэтому, к сожалению, пропускная способность взлетно-посадочных полос аэропорта Шереметьево не удовлетворяет тем потребностям, которые будут у группы «Аэрофлот» в перспективе.
В крупнейшем же аэропорте страны Домодедово, которым управляет частная компания «Истлайн», уже запланированное строительство третьей взлетно-посадочной полосы отложили на неопределенный срок, пообещав к тому же после 2014 года закрыть на реконструкцию одну из двух действующих полос. Как считает генеральный директор консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак, авиационным властям страны будет непросто вместить третью полосу в Шереметьево. Однако решения по Домодедово создадут для них еще большие трудности.
Куда более проблемная часть состоит в том, чтобы ополовинить Домодедово. И это, конечно, очень серьезный такой момент, потому что если сейчас закрыть одну из полос домодедовских, то тот поток, который идет в Домодедово, я думаю, что в нынешнем состоянии Внуково и Шереметьево просто не справится. Но здесь принципиально другое. Принципиально то, что вот такое ограничение пропускной способности Домодедовского аэропорта и Московского воздушного узла в целом создаст колоссальные проблемы для узла.
Схожие оценки и у эксперта компании «Авиапорт» Олега Пантелеева.
Что касается аэропорта Домодедово, то приблизительно до 2015 года можно предположить, что аэропорт будет устойчиво наращивать пассажиропоток, потому что будут функционировать две взлетно-посадочных полосы. Что же касается периода после 2015 года, то, естественно, закрытие на реконструкцию одной из двух ФПП приведет к тому, что пропускная способность аэровокзального комплекса будет превышать пропускную способность взлетно-посадочных полос, и аэропорт сможет не добрать порядка 15 миллионов пассажиров в год после 2015 года.
Федеральное агентство воздушного транспорта, также прогнозирующее возникновение определенных проблем в московском авиационном узле после закрытия на реконструкцию одной из взлетно-посадочных полос Домодедово, уже предложило региональным авиакомпаниям использовать для пересадок на транзитных направлениях аэропорты не Москвы, а других городов. Однако, по словам генерального директора компании «Инфомост» Бориса Рыбака, в ближайшие годы эти планы практически нереализуемы.
На сегодняшний день это малореально, потому что около 70% всех воздушных перевозок в стране у нас осуществляется через Москву сегодня, де-факто. И, в принципе, это очень позитивное, как бы, желание, но мне кажется, что административными средствами это сделать будет крайне сложно. В условиях либерального рынка, который у нас сегодня существует, вот эта система сложилась не потому, что так кому-то хотелось, а потому что здесь сосредоточен платежеспособный спрос. То есть причины этого чисто экономические. Они не административные, поэтому лечить их надо экономическими средствами, опять же, а не административными.
Пока же многие эксперты прогнозируют, что расширение Шереметьево или даже перераспределение в его пользу части пассажиропотока из Домодедова при существующей транспортной инфраструктуре еще больше осложнит жизнь людей, пользующихся услугами этого аэропорта. Впрочем, начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев эти опасения не разделяет.
Нужно отметить, что аэропорт Шереметьево будет развиваться не только как конечный пункт, как воздушные ворота Москвы, но и как пункт транзитный, когда пассажиры совершают пересадку с одного рейса на другой, и транспортная инфраструктура, точнее ее состояние вокруг аэропорта, будут несколько менее важны для такой категории клиентов. Но, кроме того, не стоит забывать, что сейчас достаточно активно ведется подготовка к строительству новой автомагистрали, которая соединит две столицы, и магистраль будет происходить очень близко к Шереметьево.
Тем не менее, как убеждены специалисты, в перспективе третья взлетно-посадочная полоса в Домодедово все-таки будет построена. Однако прогнозов, когда это может случиться, они не дают. Все будет зависеть от наличия у государства необходимых для этого финансовых ресурсов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. В завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Польши, где СМИ пишут о том, что многие местные политики, чтобы завоевать симпатии избирателей, все чаще начинают вспоминать о своем дворянском происхождении, истинном или мнимом. И иногда это приводит к возникновению забавных ситуаций, иногда действительно помогает получить голоса на выборах, рассказывает Алексей Диковицкий.
Полонез, пора начинать. Так герой поэмы польского поэта Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» приглашал гостей усадьбы танцевать полонез, танец магнатов и шляхты. Сегодня полонез традиционно танцуют выпускники польских лицеев, но не в таких красочных костюмах, как это делали их предки. Тем не менее, депутат Сейма Польши Яцек Багуцкий не стесняется прийти на сессию в кунтуше, старинной верхней одежде с прорезными рукавами, которую еще столетия назад дворяне носили поверх кафтана, подпоясываясь поясом из дорогой ткани. В парламенте европейской страны в 21 веке это выглядит довольно ярко, но крайнего удивления ни у кого не вызывает. Бывают такие случаи, когда депутаты приходят в парламент в странных костюмах. Например, Эльжбета Радзишевская, министр по делам равноправия мужчин и женщин, раз в год на праздник урожая появляется в Сейме в народном костюме. Думаю, политики таким образом хотят привлечь внимание телекамер прежде всего. Депутат Багуцкий, который пришел на сессию парламента в кунтуше, в свою очередь на самом деле активно занимается возрождением шляхетских традиций. Говорит Виктор Ферфецкий, польский публицист, исследующий в том числе, как политики используют свое происхождение. Дело в том, что часть современных польских политиков – потомственные дворяне. Начнем с президента. Бронислав Комаровский – граф. Этот титул был пожалован его предкам еще в 1469 году. Комаровский, 80-й отважный борец с коммунистическим режимом, часто и охотно говорит о своей семье, предках, которые действительно были заслуженными и известными в Польше людьми. Фрагмент ролика с участием Комаровского, снятого во время последней президентской кампании. Я сын храброго народа. Мои отважные предки сражались во всех войнах, во всех национально-освободительных восстаниях. Моя жена вырастила пятерых детей хорошими людьми, несмотря на трудные условия. Поэтому, если кто-то спросит меня, что самое важное в жизни, я отвечаю – храбрость и семья.
Отвага, но и родина.
По мнению некоторых экспертов, тема происхождения Комаровского была преднамеренно использована в избирательной кампании. Виктор Ферфецкий. Впервые это было сделано с умом. В Польше уже есть один политик, который ассоциируется со спортом, с футболом. Это Дональд Туск, премьер-министр. Было решено создать образ политика, который ассоциируется с аристократией. Не обошлось без ляпсуса, поскольку представители Союза польской шляхты заявили, что предки Комаровского добились титула обманом. Однако эта информация как-то особо не распространилась. Разве что в таблоидах, которые читают несколько миллионов поляков. Случается и так, что частое упоминание о своем дворянском происхождении становится для политика проблемой. Когда депутат Сейма Ружа Тун баллотировалась в парламент в 2007 году, оказалось, что ее полная фамилия Ружа Мария Графин фон Тун ун Голенштайн с трудом умещается в бюллетене для голосования. Над Ружей Тун посмеивались депутаты от оппозиции, особенно депутат Европарламента Ришард Чернецкий. Но судьба и на нем отыгралась. Через несколько дней то же самое случилось и с ним. Депутат Чернецкий родился в Лондоне и в документах записан как Ричард Генрих Фрэнсис Чернецкий. Так что в бюллетене было не Ричард по-польски, а Ричард по-английски. Дворянским происхождением могут похвастаться целый ряд польских парламентариев. Марек Суски, Стефан Ниселовский, Збигнев Ромашевский. Будут ли польские политические деятели чаще вспоминать свои корни и использовать происхождение в политических целях? По мнению Виктора Ферфецкого, это происходит уже сейчас.
Мало знаний политики, часто бардзо.
Своим шляхетским происхождением часто хвалятся малоизвестные политики. Например, Аркадиуш Чартарыйский, который, несмотря на свою фамилию, вовсе не является потомком князей Чартарыйских. Существует 4 семьи с такой фамилией, которые между собой не связаны, и он как раз принадлежит к одной из наименее значимых. Тем не менее, Аркадиуш Чартарыйский фотографируется в средневековых одеждах, принимает участие в рыцарских турнирах в качестве солдата Варшавского княжества.
Жовнежа Хенства Варшавского.
Интересно, что потомки князей Радзивиллов, самого могущественного и зажиточного когда-то рода Речи Посполитой, также теперь занимают в Польше высокие посты, но не в политике. Из поколения в поколение нам передавалась традиция трудолюбия. Я считаю, что воспитание важнее, чем гены, и уж точно важнее фамилии, говорит известный врач Константе Радзивилл. И, наверное, поэтому, какой танец больше подходит современному политику, шляхетский полонез или народный краковяк. Раз в 4 года решает у урны для голосования каждый польский избиратель. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта история завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это идея создания управления по урегулированию цен на продукты питания в России. Рост цен на продукты должен стать предметом расследования для Генеральной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы и МВД. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании Президиума Госсовета в Саратове. Мы подробно расскажем как об этом заседании, так и о спорах по поводу возможности скачка цен на продукты в России в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Неуспех и провал не является.
Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.